Глава вторая. Дорога на юг.
«Чем дальше идем, тем больше на весну похоже», — заметил Одноглазый.
Он пребывал в добром расположении духа. Чуть позже в глазах гоблина появился озорной блеск. Скоро эта парочка отыщет повод возобновить старинную вражду. Тут-то и полетят колдовские искры. Оно и ладно, остальные тоже развлекутся. Даже у госпожи улучшилось настроение. Правда, от этого она не стала разговорчивей.
«Конец привалу!» — сказал я. «Масло, гаси костер! Гоблин, ты авангард!»
Я взглянул на дорогу. Недели через две доберемся до чар. Я еще не разъяснил товарищам, чем мы там будем заниматься. Вдали над дорогой кружили конюки. Мертвечина, значит, там, впереди. Знамени и примет я терпеть не могу, заставляют беспокоиться. Эти птицы меня тревожили. Я указал взглядом вперед, гоблин кивнул.
«Разберусь!»
«Действуй!»
Мурген поехал следом за гоблином ярдов 50. Дав ему удалиться, тронулись и масло с крутым. А вот Одноглазый едва не дышал в затылок нам с госпожой, привстав в стременах, чтобы не выпускать гоблина из виду.
«Нехорошее у меня предчувствие, Костоправ», — сказал он. «Ох, нехороший».
Хоть гоблин и не забил тревогу, Одноглазый оказался прав. Стервятники означали беду. На обочине, перевернутая вверх колесами, лежала роскошная карета. Две из четырех лошадей валялись в колеях. Умерли, похоже, от ран. Двух других видно не было. Карету окружали тела шести охранников в мундирах, кучера и верховой лошади. В карете находились мужчина, женщина и двое совсем маленьких детей. Все убиты. Дверца была украшена затейливой работой гербом.
«Крутой», — сказал я. «Займись следами. Выясни, что здесь произошло. Госпожа, ты их не узнаешь? Герб не знаком?»
«Сокол на парапете — герб проконсула империи. Но проконсула нет среди трупов. Он старый и жирный. Должно быть, это его семья».
«Направлялись на север», — сказал Крутой. «На них напали разбойники».
Он продемонстрировал клок грязной одежды.
«Но добыча досталась им нелегко».
Я не ответил, и тогда он попросил приглядеться к тряпке. «Серые, значит», — задумчиво протянул я. «Серую форму носили северные имперские войска. Далековато их занесло». «Дезертиры», — сказала госпожа. «Начался распад». «Похоже на то. Плохо дело. Я-то надеялся, что империя продержится и даст нам время начать новую жизнь». 3 месяца назад невинная девушка спокойно могла проехать через всю империю в одиночку. Госпожа преувеличила, но лишь самую малость. До битвы в Курганье великие силы, в этой самой битве и полегшие, держали провинции под неусыпным наблюдением. И всякие недозволенные проступки пресекались взятыми быстро и беспощадно. Однако в любой стране, в любой эпохе найдутся люди, достаточно смелые, либо глупые, чтобы пробовать законы на прочность, подавая дурной пример другим. И едва империя перестала цементировать народы ужасом, процесс пошел лавинообразно. Оставалось надеяться, что убитых еще не хватились. Мои планы строились на том, что порядки в этих краях не успели сильно измениться.
«Копаем могилу?» — спросил Масло.
«Минутку. Крутой, давно это случилось?»
«Пару часов назад».
«И больше никто не проезжал по дороге?»
«Почему же проезжали, мимо не задерживаясь?»
«Хороша банда», — буркнул Одноглазый, «если не боится разбрасывать трупы на виду у всех».
«Или наоборот, оставили нарочно», — возразил я. «Может, разбойники желают обосноваться здесь, завоевать себе баронство?»
«Возможно», — согласилась госпожа. «Будь осторожен в пути, Костоправ». Я недоуменно приподнял бровь. «Не хочу тебя потерять».
Одноглазый гоготнул, я покраснел. Однако хорошо уже то, что в ней пробуждается интерес к жизни. Тела мы захоронили, но карету не тронули. Дань цивилизации отдана, и пора ехать дальше. Часа через два гоблин вдруг поскакал обратно. Мурген остановил коня на повороте, у нас на виду. Ехали мы лесом, но дорога была в хорошем состоянии. Деревья по обочинам вырублены. Она явно предназначалась для перемещения войск.
«Впереди постоялый двор», — сообщил гоблин. «И веет от него чем-то нехорошим».
Близилась ночь. Вечер мы потратили на погребение трупов. «Есть там кто живой?» По дороге мы не видели никого. Фермы возле леса были брошены.
«Полно. 20 человек в гостинице, 5 на конюшне, 30 коней. Еще 20 человек в лесу неподалеку. И 40 лошадей на выпасе. и прочей скотины кишмя. Один салат жрет вон из перца. Приятного аппетита.
Итак, выбор небогат. Уйти от греха подальше или, очертя голову, броситься навстречу опасности. Обсуждали положение недолго. Масло с крутым хотели ехать вперед. Если, мол, что не так, у нас есть одноглазый с гоблином. Последним эта идея не слишком понравилась. Тогда я поставил вопрос на голосование. Мурген и госпожа воздержались. Масло с крутым были за ночлег на постоялом дворе. Одноглазый же с гоблином все косились друг на друга. Когда один выскажется, второй тотчас возьмет противную сторону. Я принял решение. Ладно, едем и ночуем. Эти шуты проголосуют по-разному, но все равно большинство за. Наши колдуны немедленно проголосовали за, только для того, чтобы выставить меня лжецом. Через 3 минуты впереди появился обветшавший постоялый двор. В дверях, изучающий, глядя на гоблина, торчал какой-то мрачный тип. Другой, такой же, восседал в расшатанном кресле, прислоненном спинкой к стене, и пожевывал не то соломку, не то щепку. Стоявший в дверях отодвинулся, пропуская нас. Крутой назвал тех, чью работу мы видели на дороге, серыми. Но серый мундир носят как раз там, откуда мы прибыли. Я спросил того, что в кресле, на Форсбергском, самом употребительном в северных войсках. «Постояльцев принимаете?»
«Ага».
Глаза сидящего сузились, он явно что-то прикидывал. «Одноглазый, масло, крутой, позаботьтесь о лошадях!» И мягенько. «Гоблин, ты что-нибудь почуял?»
«Кто-то вышел с заднего хода, внутри все встали, но начнется, пожалуй, не сейчас».
Сидящему в кресле не понравились наши перешептывания.
«Вы надолго?» — спросил он.
Тут я углядел татуировку на запястье, еще один верный признак северянина.
«До завтра!» «У нас переполнено, но уж как-нибудь вас устроим».
Однако нахальство ему не занимать. Дезертиры похожи на тарантулов. Постоялый двор — их гнездо, здесь они решают, на кого напасть. Но всю грязную работу проделывают на дорогах. Внутри царила тишина. Войдя, мы увидели мужчин и нескольких женщин уж очень затасканного вида. И выглядели эти люди здесь чужими. Обычно придорожные гостиницы – семейные предприятия, в них полно детишек, стариков и прочего народу всех промежуточных возрастов. Здесь ничего подобного. Только крепко сбитые мужики и дамы определенного сорта. Неподалеку от двери в кухню стоял большущий свободный стол. Я сел, привалившись спиной к стене. Рядом плюхнулась госпожа. Эге, да она в ярости. Не привыкла, чтобы на нее вот так бесцеремонно пялились. Госпожа сохранила свою красоту даже в походном тряпье под слоем дорожной пыли. Я положил руку поверх ее кисти, жест скорее умиротворения, нежели владения. Затравленно глядя коровьими глазами, пухленькая девчушка лет 16 подошла спросить, сколько нас, какая еда нам нужна и какое жилье, греть ли воду для мытья, надолго ли останемся и какого цвета наши монеты. Вопросы она задавала правильные, но не было в ее голосе интереса, только боязнь совершить случайную ошибку. Интуиция моя определила ее как члена семейства, по праву владевшего постоялым двором. Я бросил ей золотой. Этого добра у нас после разграбления имперской казны и бегства из Кургана хватало. Блеск кувыркающейся монеты отразился в глазах мужчин, изо всех сил старавшихся наблюдать за нами незаметно. Тут подоспел одноглазый с остальными, тащившими стулья для себя.
«Там в лесу суматоха», — шепнул гоблин. «У них кое-какие планы насчет нас».
Левый угол его рта растянулся в лягушачьей ухмылке. Очевидно, у гоблина имелись собственные планы. Он любил устраивать так, чтобы враги попадали в ими же подготовленную засаду. «Разные бывают планы», — сказал я. «Если это бандиты, пускай перевешивают друг друга». Гоблин попросил растолковать. Порой мои замыслы еще отвратительнее его собственных. Это от того, что я давно утратил чувство юмора, и следую правилу «чем грязнее, тем смешнее». Поднялись мы еще до рассвета. Одноглазые с гоблином наложили на гостиницу свое любимое заклятие, повергающее всех в непробудный сон, и по-тихому смылись, чтобы в лесу прорепетировать представление. Остальные занялись лошадьми и амуницией. Между мной и госпожой имела место небольшая стычка. Она желала, чтобы я сделал что-нибудь для женщин, захваченных разбойниками. «Если я буду исправлять все неправильное, что встречу на пути, мы не доберемся до Хатавара», — отвечал я. Она не стала продолжать спор, и через несколько минут мы тронулись в путь. Одноглазый сказал, что лес вот-вот кончится. «Ладно, это место ничем не хуже прочих», — согласился я. Мы с Мургеном и госпожой укрылись в зарослях к западу от дороги, крутой масло и гоблин к востоку. Одноглазый просто развернулся. Ничего явного он не проделывал, просто ждал.
«А если не приедут?» — спросил Мурген.
«Значит, мы ошиблись, они не бандиты. С ближайшим попутным ветром пошлю им мои извинения». Некоторое время все хранили молчание. Выехав на дорогу, чтобы узнать ситуацию, я увидел, что Одноглазый уже не один. За его спиной выстроились с полдюжины всадников. У меня защемило сердце. Эти фантомы были мне хорошо знакомы. Они изображали старых товарищей, давно погибших. Я ретировался в лес. Мое потрясение было против ожиданий слишком сильным. Настроение отнюдь не улучшилось. Лучи солнца, пробивавшиеся сквозь полог леса, играли зайчиками на доспехах моих мертвых друзей. Они ждали врага со щитами и с копьями наготове, безмолвно, как и подобает призракам. Но они были призраками лишь для тех, кто знал об умении Одноглазого создавать иллюзии. А гоблин по другую сторону дороги строил собственный легион теней. Эта парочка — настоящие художники, когда у них есть время для спокойной работы. Хоть и не ровня они, госпожа, но все равно знатные чародеи. «Скачут», — без всякой надобности сообщил я, услышав топот копыт. В желудке засосало. Стоит ли рисковать, подпуская врагов так близко? Потом будет поздно стрелять. Если они решатся на драку, если Одноглазый с гоблином оплошают...
«Поздно дискутировать, Костоправ».
Я взглянул на госпожу и мигом вспомнил, кем эта женщина была раньше. Она улыбалась, зная, что творится в моих мыслях. Сколько же раз ей вот так приходилось рисковать, причем на игральных досках, не чета нынешней. Разбойники мчались по дороге и осадили лошадей в замешательстве, завидев поджидающего их Одноглазого. Я поехал вперед, а призрачные кони двинулись сквозь лес следом за мной. Зазвенела сбруя, затрещали ветви. Здорово сработано, Одноглазый. Жизненно, как ты говоришь. Бандитов было 25. И так физиономии бледные от страха, краши в гроб кладут. А тут они сделались еще бледнее. Дезертиры углядели госпожу и узнали призрачное знамя на копье Мургена. Черный отряд весьма знаменит. Изогнулись 2 сотни несуществующих луков. 50 рук вскинулось, словно в попытке уцепиться за брюхо неба. «Вам, полагаю, следует спешиться и разоружиться», — сказал я предводителю. Тот некоторое время шумно глотал воздух, прикидывая шансы, затем подчинился. «А теперь вы, подонки, живо с сёдел!» Разбойники повиновались. Госпожа властно махнула рукой, лошади развернулись и зарысили к гоблину. На самом деле ими управлял он. Гоблин пропустил лошадей, пусть вернутся на постоялый двор в ознаменование того, что гнету конец. Гладко сошло, ох и гладко, без единой задоринки. Вот так мы управлялись с делами в былые деньки. Хитрость и маневр. Зачем рисковать и надрываться, когда можно мухлевать и надувать? Построив пленных вереницей и связав веревкой для упрощения конвоирования, мы направились на юг. Одноглазый с гоблином расслабились, и разбойники пришли в крайнее возбуждение. Посчитали, что мы поступили нечестно. Через 2 дня мы добрались до жилета. Здесь гоблин с Одноглазым снова повторили свою масштабную иллюзию. И госпожа отдала дезертиров на суд гарнизона. По дороге пришлось убить только 2. Все это ненадолго задержало нас, но теперь путь свободен, и до чар около часа езды. Надо смириться с тем, что беда ближе некуда. Мои товарищи уверены, что большинство аналов у меня. А правда в том, что они остались в руках империи. Их захватили у моста королевы, и то поражение все еще отзывается в душе болью. Перед заварухой в кургане мне обещали их вернуть. Эта самая заваруха и помешала. Ничего другого не остается, как возвращать аналы самому.